è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Говорим мы сегодня с Александрой Прокопенко, экспертом Берлинского центра Гарнеки по изучению Евразии и России, ведущий подкаста «Вид на Кремль» на «Медузе», автором докладов и журналистских текстов, в частности, в издании «Имбелл». Все это ты, троекратная. Привет, привет, привет.
Привет, привет, привет. Давно не виделись здесь.
Здесь, да. Ну, например, в других местах мы встречаемся. Ладно уж, раз ты намекнула, порекламирую. На YouTube-канале «Карнеги Политика» можно нас еще раз в месяц видеть с тобой. Наблюдала ли ты за походом Эльвиры Набиуллиной, главы Банка России, на этой неделе в Государственную Думу Российской Федерации? Спрашиваю с тем прицелом, чтобы, и это план беседы, который я себе наметил, надеюсь, ты с ним согласишься, чтобы сперва обсудить то, что, собственно, Набиуллина в Госдуме сказала, потом шире поговорить про то, как возглавляемый ею Центробанк влияет на дееспособность российской экономики прямо сейчас, а потом отдельно надо вспомнить твой текст про нападки на Набиуллину, которые для путинской системы и, к сожалению, для миллионов людей в России добром не кончатся. Что Дума?
Ну, скажу честно, откровенно, трансляцию не смотрела, читала потом стенограммы, но это, по-моему, наш привычный, приличный способ следить за мероприятиями, учитывая обилие событий, разницу во времени и прочее. Тогда давай начнем с Госдумы.
Напомнить тебе, что там происходило, или ты сама?
Напомни лучше слушателям, что там происходило.
Окей, моя выборка из значимого, что мне показалось существенным. ЦБ своими регулярными текстами и вот такими выступлениями, вообще-то аккуратно формулируя и что-то недоговаривая, обычно не врет. И в этом случае было то же самое. Набиуллина сказала, безработица в России аномально маленькая. 2/3 предприятий говорят о кадровом голоде, задействованы все ресурсы экономики страны. Эту цитату вы могли видеть в том числе в украинских медиа с посылом, что Россия использовала все свои ресурсы. Нет, все-таки задействовала, это существенная разница. Но, продолжаю я от имени Эльвиры Набиуллиной, ЦБ высокой ставкой уменьшает вклад кредитов, кредитования в увеличение спроса, в спрос, да, в российской экономике. Таким образом, ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию к 4,5-5,5% годовых. Сейчас под 9% инфляции в России. Те, кто хочет сказать в этот момент про масло или что там из свежего, отпускные цены на говядину, да, рекордные или там про дорогие яблоки. Да-да, мы знаем, потребительская инфляция — это одно, совокупное — другое, не утомляйтесь. В общем, Эльвира Набиуллина сказала, что инфляцию обуздаем, ставку понизим, будет это в 2025 году, вернее, уже начнется в этом, но в 2025 будет заметным. Там целый план есть, по правде говоря. К 2027 ключевая ставка снизится до 7,5-8,5%, потому что снизится инфляция. Веришь ли ты в такой план? Давай я спрошу тебя так, тем более, что план долгосрочный, и не одни кредиты, мягко скажем, формируют спрос в экономике Российской Федерации и разгоняют инфляцию.
Я скажу так, что Эльвира Набиуллина пообещала немножечко не то. Она сказала, что если инфляция будет снижаться, то будет снижаться и ключевая ставка Банка России. В принципе, она это говорит всякий раз с августа прошлого года, как ставка начала расти, в том числе довольно быстрыми скачками. То есть шаг в 2 процентных пункта, который несколько раз использовался Центробанком, это считается в центробанкирском мире довольно внушительный шаг. Поэтому здесь Набиуллина не сказала, пожалуй, ничего нового к тому, что она говорит всегда, просто ее почему-то не очень слушают в этом смысле. Зависимость самая прямая, то есть вот при ускорении инфляции повышение номинальной процентной ставки, то есть ключевой ставки, увеличивает реальную ставку. Тем самым деньги в экономике становятся дороже. Вслед за ставкой Центробанка, ставка Центробанка — это стоимость коротких денег в экономике, повышаются все остальные рыночные ставки, и это охлаждает кредитование, потому что сбережения становятся более привлекательными. В конечном счете это влияет на совокупный спрос, спрос снижается, и таким образом замедляется инфляция. Соответственно, понижение ставки имеет обратный эффект, подогревая спрос и тем самым инфляцию. Собственно, что нам говорит Набиуллина? Что инфляция должна начать снижаться, и это снижение должно быть устойчивым. То есть не в смысле колебания, потому что инфляция подвержена огромному количеству разных волатильных разовых факторов, и, собственно говоря, сама по себе инфляция не так страшна. Страшно, когда ее не могут контролировать. И страшно, когда ее динамика непредсказуемая. Так, в целом, инфляция – это нормальный процесс, цены должны расти. То, что она есть, говорит о том, что экономика живет и развивается. А вот если она высокая или там скачкообразная инфляция, то это, прежде всего, индикатор того, что в экономике большие проблемы. И дальше нужно садиться и разбираться, какие это проблемы. Ускорение инфляции запускает так называемую инфляционную спираль. Рост инфляции ведет к ослаблению национальной валюты. Привет, курс рубля к доллару за 100. Оно приводит к подорожанию всех ввозимых в страну товаров и сырья для производства. Из-за этого дорожает продукция местных производителей, что в конечном счете снова ведет к росту инфляции. Поэтому Центральный банк, ответственный за цены, считает, что его мандат – это сдерживание роста цен. Собственно, об этом Набиуллина говорит с момента вступления в должность и перехода к политике так называемого инфляционного таргетирования еще в 2014 году. ЦБ пытались, когда из ЦБ сделали мегарегулятор, вменить ему мандат за экономический рост, чтобы вот ЦБ был ответственный за другие экономические процессы, но политика инфляционного таргетирования в целом в центробанкирском мире предполагает, что Центральный банк ответственный за ценовую стабильность, то есть чтобы цены были предсказуемыми. Что происходит у нас дальше в России? На инфляцию влияют прямым образом расходы бюджета. Мы много говорили об этом на канале «Карнеги. Политика с тобой». Мы говорили об этом в этом подкасте, по-моему, в конце прошлого года. Ты говорил об этом с прекрасной Татьяной Михайловой. Очень рекомендую выпуски с ней. Очень хороший исследователь. Что на спрос напрямую влияют расходы бюджета, которые растут, и которые растут неоптимальным для экономики образом. Мы видим, как существенно увеличиваются траты на военное производство и все, что с ним связано. Ну, то есть это не самые хорошие расходы для в целом экономического развития. То есть они называются тоже непроизводительные расходы. И существенным образом государство стимулирует кредитование в корпоративном секторе и среди людей. Ну, то есть самое большое человеческое субсидирование ипотеки вроде как закончилось. И буквально сегодня я, по-моему, видела, как Марат Хуснуллин говорил о том, что придумают какие-то новые программы поддержки застройщиков в условиях отсутствия общей ипотеки. Ну, то есть, переводя на обычный язык, это значит, что государство придумает какую-нибудь очередную субсидию, как компенсировать снижение спроса для определенной отрасли. Это значит, что отрасль будет получать, скорее всего, либо льготные кредиты, то есть более дешевые деньги, то есть деньги, которые не чувствительны к ставке. Иными словами, это все будет немножечко девальвировать усилия Центрального банка по сдерживанию инфляции. Собственно говоря, так, у нас есть бюджетный импульс, у нас есть спровоцированный им кредитный импульс. И мне кажется, что российские власти, когда планировали всю вот эту вот масштабную денежную экспансию, они недооценили, каким будет эффект. Ну, то есть, там понятно, какая отдача в плане спроса на один бюджетный рубль, а то, что на кредитный рубль она сильно выше, мне кажется, что недооценили первое. И второе, у нас в экономике, как я себе вот представляю, сложилась такая ситуация, когда фирмы и люди в целом наращивали кредиты максимальным образом, потому что они привыкли к тому, что государство их спасает в любом случае. И это такой moral hazard в том смысле, что, с одной стороны, ЦБ повышает ставку, чтобы сдержать кредитование. Деньги становятся дороже, но поскольку есть ощущение, что государство все равно спасет в любом случае, потому что ковид спасли. Когда экономика начала проседать в ковид, развернулись масштабные программы поддержки. По-моему, бюджетный импульс тогда тоже там равнялся порядка 9% ВВП. И частично эффекты бюджетных вливаний в ковидные годы доехали до экономики. Они тоже нелинейные, а такими волнами распространяются. Они доехали до экономики вот в 2022 году, когда Путин начал войну. И за этим последовали снова расширение бюджетных расходов. И вот они там один импульс затухал, новый придали. И поэтому вот экономика поехала и в конечном счете перегрелась. Ну вот если совсем упрощать. В общем, люди и фирмы, прежде всего корпоративный сектор, конечно, привык, что его спасут в любом случае, ему не дают увольнять людей, а значит, ему дадут какие-нибудь субсидии на занятость, поддержат спросом, то есть государство купит продукцию по любой цене, потому что ну а как? И теперь есть еще внешние санкционные ограничения, поэтому ну а где ее еще взять? Поэтому купят в любом случае. И в этом плане можно вести себя достаточно безответственно или ответственно, но не с точки зрения государства и общего благосостояния, а с точки зрения обеспечения своей фирмы. Например, как делали некоторые застройщики, которые прекрасно существовали на заемные кредитные средства, но при этом платили довольно высокие дивиденды по меркам отрасли и вообще в целом по меркам экономики, потому что прибыль уходила на дивиденды, а с точки зрения финмодели дешевле было существовать на заемные. Ничего в этом плохого нету. На самом деле, это как бы нормальное поведение частного капитала, частной фирмы, задача которого – максимизация прибыли, прежде всего, собственной и повышение благосостояния своих акционеров и сотрудников, а не какие-то абстрактные вопросы макроэкономики. Но за счет вот совокупности, ассамбляжа всех вот этих вот поведений индивидуальных фирм мы имеем то, что имеем. А имеем мы двузначные темпы роста кредитования, отсутствие замедления кредитования в корпоративном секторе, о чем сказала Набиуллина, несмотря на то, что ставка, ну, мы говорим о ставке в 20% как о чем-то не экстраординарном. И вот эта ситуация меня тоже немножко удивляет, потому что, в принципе, еще 2 года назад, в общем-то, эта ставка была ведром холодной воды для российской экономики, а теперь мы так не думаем. Поэтому, собственно, Набиуллина сказала то, что она сказала, что если инфляция будет замедляться устойчиво, то мы снизим ставку. Пока из опубликованных основных направлений денежно-кредитной политики следует, что ставка останется на повышенном уровне в 2025 году еще точно, и таргет ЦБ по инфляции вблизи 4% в 2025 году пока еще недостижим.
Ты произнесла про то, что в ковид, в время пандемии траты бюджетные были тоже 9%. Это к тому, что порядка 40% российского бюджета, и это примерно 8-9% от ВВП страны, процентов тратится на войну сейчас. Про это нужно будет поговорить, да, неожиданное, на самом деле, сравнение с ковидом и такая нормализация, что ли, этих расходов гигантских. Там у Набиуллина еще было то, что многие цитировали про заморозку вкладов. Что ты про это думаешь? Прозвучит Сначала это для меня следующим примерно образом, что да, растут цены и вот такая инфляция, во-первых, пообещаем ее побороть, во-вторых, а зато посмотрите на вклады. Короче, как некоторое отвлечение внимания, особенно вот такой ядерной аудитории, да, пенсионеров, потому что не секрет, что то, что сейчас в российской экономике происходит, бьет больше всего по бюджетникам, среднему и низшему звену, и по пенсионерам, их зарплаты, их доходы, вернее, да, в случае с пенсионерами, это не заработная плата, не растут. И вот когда говорят, а мы вам не будем замораживать никакие вклады, звучит так, что кушать будете поменьше, зато пальцы не отрежем. Ты как это расцениваешь? При том, что, ну, наверное, есть какой-то, очень теоретически размышляя, тут тоже предмет для разговора, вдруг бы у Российской Федерации был не такой дисциплинированный бюджет, потребовалось бы вот разом просто очень много денег, наверное, можно было бы обменять депозиты на облигации государственного займа принудительно.
Я хочу сказать, что я конкретно к словам Набиуллиной про заморозку вкладов отнеслась ровно так, как к ним и нужно относиться. Она назвала это бессмыслицей, и это бессмыслица. И эта бессмыслица, если я правильно помню всю историю вопроса, возникла из-за интервью некоего эксперта, фамилию которого я, к сожалению, не помню, некоему медиа, которое находится в России. Паника по поводу того, что с вашими вкладами что-нибудь произойдет, поднимается всякий раз, как только экономическая ситуация становится напряженной. И здесь, мне кажется, очень сильный, во-первых, path dependence после коллапса Советского Союза, когда люди разом лишились всех своих накоплений на будущее. И, собственно, это создало огромное поле недоверия к российской банковской системе, которое не преодолено до сих пор. То есть сам факт возникновения таких мыслей о том, что вклады могут быть заморожены или национализированы, или вот обменены, как ты предполагаешь, на облигации федерального займа, это все отголоски истории, когда целые поколения людей в одночасье лишились всех накоплений, с одной стороны, а с другой стороны, усилия по формированию какого-то доверия к финансовой системе страны в целом показались сначала недостаточными, а потом еще подорванными, как мне вот справедливо напомнили, валютные вклады в 2022 году оказались не то чтобы заморожены, то есть их можно получить, но в рублях по не очень приятному курсу. И это связано не с желанием российского государства что-то сделать со вкладами и с какой-то фискальной или финансовой необходимостью стоимостью, а с тем, что были введены санкции на валюту, и банки не могут удовлетворить потенциальный спрос на валюту, если вклады будут забирать в валюте, а центральный банк, который должен предоставить такого рода ликвидность, сделать этого не может, потому что ему запретили использовать доллары и евро. И вопрос с валютными вкладами, с их заморозкой. То есть, если эта санкция будет снята, и центральный банк в рамках обычных операций сможет получать доллары и евро, как это было раньше, то вклады можно будет забрать в валюте, в которой они открывались. Как я себе, по крайней мере, представляю эту ситуацию. Тем более, что на это указывает то, что эти запреты продлеваются там каждые полгода. Это не какое-то новое регулирование, которое принято раз и навсегда. Поэтому никаких экономических причин замораживать вклады населения сейчас нет. Но видно, что ситуация накалена до предела, поэтому возникают такие мысли. То есть из этого мы можем сказать, в принципе, тоже то, что Набиуллина говорила о том, что сейчас переломный момент. Насколько он переломный, я вот здесь судить не могу, но я могу сказать, что мы точно прошли какой-то пик перегрева с точки зрения тех показателей, которые демонстрирует экономика. Это связано и с платежами, проходящими через систему Банка России. И мы видим, как промышленность показывает рост только в секторах, которые связаны с военным производством. Этот рост крайне умеренный. То есть это уже не те двузначные скачкообразные цифры, которые мы видели еще весной. Поэтому скоро, вероятно, затормозится и, возможно, достаточно сильно рост зарплат. И поэтому экономика начинает подтормаживать. Пока не представляю себе ситуацию. Может быть, у меня очень плохая фантазия или у меня глубокое доверие к Банку России, но я не вижу смысла, зачем вклады замораживать. Проблема в том, что вообще вся ситуация не добавляет доверия к российской финансовой системе и к российским властям в целом. То есть получается, что все усилия, которые тратились в нулевые, в десятые, на то, чтобы российский банкинг стал хорошим, удобным, чтобы российские банки стали устойчивыми, они, в общем, пошли прахом. И прахом они пошли в том числе благодаря геополитическим амбициям Владимира Путина, потому что если человек принимает решение напасть на соседнюю страну, то ничто не мешает этому человеку принять решение изъять вклады населения, потому что ему нужно финансировать какую-то геополитическую авантюру. А если между ним и вкладами населения будет стоять руководитель Центрального банка, то проще поменять руководителя Центрального банка.
Ты начинаешь уже тему, которую я хотел в последней трети обсудить. Давай подвесим все-таки это в качестве такой интриги и придем еще к этому. Есть небольшое уточнение про то, что только что опять же сказала, про охлаждение экономики, про то, что она начинает остывать. Мы когда-то с тобой говорили о позиции ЦБ, который ведет своего рода диалог с исполнительной властью и высшим политическим руководством. В частности, один из главных месседжей, одно из главных посланий прежних звучало: «Воевать вы можете вот до такого-то времени, потом будут проблемы, обратно откатиться будет сложно». А сейчас, в том числе слушая Набиуллину в Госдуме или читая то, что она там сказала в стенограмме, ты различаешь там какой-то вот такой голос, что-то между строк прочитываешь, что-нибудь типа «Вы уже практически загнали страну в стагфляцию, мои методы могут сделать этот вход более комфортным, но это лыжня в том самом направлении». Нужно ли вообще прислушиваться к этим шепотам?
Я еще раз говорю, ЦБ об этом говорит последовательно. Помимо выступления Эльвиры Набиуллиной, Центральный банк выпускает огромное количество аналитических бумаг, некоторые из которых там так называемые «вперед смотрящие», где описываются тренды так, как их видят из Центрального банка. Некоторые из них не совсем назад смотрящие, но разъясняющие то, как в Центральном банке развивается дискуссия относительно процессов, которые происходят в экономике. Но здесь я не вижу для себя, опять же, как человек, который последовательно уже вот несколько лет с начала войны говорит о том, что можно напрячь все силы и добиться там на краткосрочном периоде какого-то результата, а в долгосрочном периоде российскую экономику ждет довольно тяжелая структурная перестройка и связанные с этим проблемы, то есть по большому счету еще один кризис. Вот в 2022 году был один кризис, то есть структурная перестройка экономики, связанная с санкциями, с войной, с переносом существенной части расходов из гражданского сектора в военный. Это все же не происходит бесследно. И это все произошло с учетом гигантского напряжение ресурсов производственных и трудовых. Тут как фактор производства, конечно. Но одна из причин, например, по которой военное производство не расширяется, связана с тем, что людей нет. Об этом тоже говорит Набиуллина. Об этом мы говорили много. и в этом подкасте, и на «Карнеги Политика», что это, пожалуй, главный фактор, в который уперлась российская экономика. Он не решается ни ставкой Центрального банка, ни дополнительными расходами. Просто в экономике нет рабочих рук, поэтому выпуск расширять невозможно. Иными словами, сколько ты ни трать, это все уйдет в рост цен, а не в расширение предложения. И судя по статистике, которую мы видим, что дефицит рабочих рук есть во всех секторах экономики, и в военном, и в гражданском, сектор услуг, все страдает, людей нет нигде. Публичный сектор, госслужба, бюджетники, люди увольняются, потому что можно перейти на чуть менее престижную профессию в коммерческом секторе или в ВПК и зарабатывать значительно больше денег. При этом, как ты заметил верно, бюджетный сектор не в состоянии индексировать зарплаты темпами выше инфляции. Поэтому, да, самые пострадавшие во всей этой ситуации – это пенсионеры и бюджетники, которых в лучшем случае будет индексация на инфляцию. Но поскольку персональная инфляция отличается от инфляции, посчитанной по потребительской корзине, и ничего там страшного нет, то, скорее всего, люди окажутся в ситуации, когда на увеличившуюся на N% сумму денег они смогут купить еще меньше, чем было до увеличения, потому что инфляция высокая. А дальше у ЦБ есть мандат на сдерживание инфляции. Правительство может ЦБ помочь, но получается, что в некотором смысле и мешает, потому что у правительства есть и мандат на экономический рост, а экономический рост связан с инвестициями, с расходами, и вот у нас есть такая классическая проблема правой и левой руки. Когда одной рукой государство тратит, разгоняя инфляцию, а другой рукой центральный банк, формально он по закону независим от ветвей власти, центральный банк эту инфляцию пытается побороть. Проблема в том, что у центрального банка не так много таргетируемых инструментов. Ну, то есть, если вдруг становится понятно, что вклад в инфляцию наибольший от ипотечного кредитования, то совершенно не обязательно двигать ключевую ставку, потому что это инструмент очень широкого спектра действия. То есть не обязательно выключать свет во всей комнате. Можно отключить лампочку над ипотекой, например, мерами макропруденциального контроля, сделать для банков повышенные нормы резервирования по такому типу кредитов, и тогда такой тип кредитования остановится, и вклад в инфляцию замедлится. То есть можно воздействовать такими методами, если мы говорим о вкладах кредитования в инфляцию. Но поскольку здесь и курс, и импорт, и расходы бюджета, и траты населения, и все прочее, ЦБ решает, с моей точки зрения, фактически нерешаемую задачу при достаточно активном сопротивлении со стороны реального сектора.
Давай перейдем к твоему тексту и к обсуждению вот этой дилеммы. Я бы ее, забегая вперед, описал примерно следующим образом. Владимир Путин, когда пришел к власти и на протяжении своего долгого правления не вмешивался в экономические дела, он придерживался вот такой очень либеральной точки зрения в экономике и, главное, не лез своими руками, да, ничего не подкручивал. А мы видим, как это бывает, скажем, на примере Эрдогана, недалеко от России расположенная страна, что бывает, когда политическое руководство говорит Центробанку и другим экономическим чиновникам, как на самом деле надо управлять экономикой. Вот он этих ошибок не допускал, у него, очевидно, есть какой-то пунктик. СССР развалился, потому что там не было рынка. Рынок хорошо, рынок работает на меня, и когда мы говорим про Эльвиру Набиуллину, мы, конечно, наверное, обобщаем, да, до такого более общего понятия, как экономические технократы в российском правительстве. Твой текст, прости, заболтался. «Умри ты сегодня, а я завтра. Что стоит за атакой бизнеса на Центробанк? Независимость ЦБ в принятии решений по ставке – одна из последних ниточек, удерживающих российскую экономику от свободного падения в неуправляемый кризис. Но в условиях сокращающихся ресурсов и желания Путина продолжать войну, не считаясь с экономическими издержками, эта ниточка может не выдержать давления и порваться». Это зачин? Из-за чего ты про это написала? Кто, кроме главы Ростеха Чемизова, высказывает критику в адрес политики ЦБ, касающейся ключевой ставки в частности?
Ну, я немножечко нарочно обостряю в этом тексте. Нападки на ЦБ были всегда. Есть последовательный критик политики Центрального банка Олег Дерипаска. Есть еще более последовательный критик, но там идеологические расхождения с точки зрения экономической мысли, Сергей Глазьев и его адепты. Есть большое количество депутатов Государственной Думы, как я их называю, маргинальное крыло. Это партия «Справедливая Россия», которые последовательно критиковали Центральный банк. Из них, мне кажется, кстати, наиболее какая-то адекватная и экономически обоснованная критика звучала только со стороны Дерипаски. Все остальное – это был какой-то кошмар. Но теперь, во-первых, присоединились Алексей Мордашов, владелец «Северстали», Сергей Чемезов, выступая месяц, кажется, назад в Совете Федерации, говорил о том, что вот, мол, из-за высокой ключевой ставки мы вынуждены будем остановить экспорт. Это важная часть портфолио заказов Ростеха. И она важная не только с точки зрения финансовой, но и с точки зрения политической. И здесь мне кажется, что Чемезов, конечно, здесь немножко лукавит, потому что сказать партнерам из Алжира, сказать партнерам из Египта, сказать партнерам вот из тех стран, с которыми у Ростеха соглашения и прямые контракты, что мы не можем удовлетворить ваш спрос, потому что мы 24/7 работаем на нужды российской армии, и еще мы очень сильно под санкциями, и все те детали, которые мы можем достать, у нас все уходит туда, поэтому на вас у нас просто не хватает уже ресурса. Наверное, это не очень по-партнерски и не очень с точки зрения там неустоек. Обычно контракты предполагают какие-то неустойки. А вот сказать, что это связано с высокой ставкой, ну, понятно, что для любого нормального обозревателя, для любого нормального человека, который смотрит на это дело, когда у тебя инфляция 8%, а ставка 21%, это выглядит очень безумно. И здесь на Западе очень много об этом. Говорят, в принципе, в том же, что Набиуллина этой ставкой задушит экономику. Но проблема в том, что денежно-кредитные условия не такие жесткие, как кажется извне. Поэтому добавились еще предложения Российского союза промышленников и предпринимателей изменить закон и обязать ЦБ фактически согласовывать основные направления денежно-кредитной политики с правительством. Понятно, что он, скорее всего, сейчас ничего принято не будет. И вот эту атаку бизнеса ЦБ, я думаю, отобьет. Но если такой закон принять, или в какой-то другой форме, то очень сильно меняется структура. Получается, что центральный банк, который до этого был независим, и он, конечно, учитывает, как они говорят, в своих решениях все мнения, но принимает решения, опираясь на собственное суждение о вот информации, которую центральный банк собрал. То есть здесь, получается, отношения двух равных будут отношениями подчиненных, где правительство окажется сверху. А бизнесу на правительство в этом смысле воздействовать, конечно, значительно проще, чем на центральный банк. В этом смысле, когда решение ЦБ не нравилось каким-то игрокам, против Банка России все время начиналась какая-то кампания, для этого нет ничего нового, но сейчас, мне кажется, очень сильно поменялись обстоятельства, и я поэтому отношусь к подобного рода нападкам достаточно серьезно. Мы вот, помнишь, с тобой как-то говорили о невозможной трилемме, которая стоит перед Кремлем, которая связана с необходимостью одновременно поддерживать высокие военные расходы, держать население довольным, то есть выплачивая социальные обязательства и, по сути, осуществляя все остальные расходы бюджета, потому что можно платить пенсии, но при этом, например, там, система ЖКХ провалится, и люди все равно будут недовольны. Хотя и пенсии, и система ЖКХ – это все тот же бюджет. Ну и с третьей стороны, иметь некую макроэкономическую стабильность, которая, по большому счету, предполагает низкую и управляемую инфляцию. И в этом смысле как раз мы подошли к той точке, когда очень трудно одновременно всеми этими тремя шариками также жонглировать. Мы видим, что инфляция почти 9 уже, и она не замедляется. И мы видим, что военные расходы растут, а вот шарик, который расходы на все остальное, он потихонечку сжимается. То есть это значит, что если дальше пытаться в этом равновесии существовать, то что-то еще сожмется. То есть, видимо, расходы на все остальное еще скукожатся, а инфляция тогда, скорее всего, еще вырастет, потому что шарик с военными расходами либо останется таким же, либо увеличится. В том числе за счет той же инфляции. Инфляция увеличивает и траты на военных. И в этом смысле переломный, непереломный момент не знаю, не готова давать таких оценок, но такого напряжения я не чувствовала достаточно давно. И есть два очень важных ограничения. Одно из них внешне – это санкции, которые, очевидно, останутся в текущем виде как минимум с нами еще на какой-то период времени или, может быть, даже будут ужесточены. И второе ограничение – это ограничение на трудовые ресурсы, людей в экономике нету. Можно завести рабочих из Северной Кореи, пожалуйста. Можно завести рабочих из Зимбабве. Это все равно не решит проблемы. Это снизит напряжение локально в каких-то секторах, где требуется неквалифицированный труд. Но в целом по экономике это не поможет. Но пока экономика находится вот в перегретом состоянии, то есть в состоянии роста. Мы видим, что компании получили хорошую прибыль. И есть большой соблазн этот пир продлить. То есть, если ты диабетик, тебе нельзя сахар, но есть большой соблазн этого сахара наесться. Пусть ты в последний раз. И я считаю, что это довольно существенное изменение внешних условий, почему к атакам на центральный банк нужно относиться крайне серьезно.
Если мы считаем, кстати, институционально это тоже так, что одно лицо принимает решение, в чем его соблазн-то пойти на поводу у этих критиков, тех, кто хочет этот пир еще немножко продлить, а не встать на сторону ЦБ Эльвиры Набиуллиной? Повторюсь, у Владимира Путина, очевидно, есть представление о том, что макроэкономическая стабильность и дисциплина бюджета, например, да, это важные вещи, которые помогают ему удерживать власть, и за последние 2-3 года он, в общем-то, мог убедиться, что эта вся система работает на него, она помогает его правлению, стабилизирует его. Зачем ему какие-то ежеминутные не его интересы ставить выше, чем более долговременные правила?
Я здесь хочу сказать, что, с моей точки зрения, долговременное правило у Владимира Путина — это то, что он правила и исключение из правил един во всех лицах. И, как он сказал, в этом смысле так и будет. И решение он принимает все меньше, руководствуясь некоторой коллегиальностью, все больше руководствуясь какими-то своими сиюминутными, иногда спонтанными. Иногда, может быть, он считает, что эти решения какие-то долгосрочные, руководствуются какими-то долгосрочными интересами, но, честно говоря, образ будущего по Путину для меня по-прежнему в тумане. И в этом смысле Путин действительно очень ценит Эльвиру Набиуллину, и Центральный банк и Эльвира Набиуллина являются важным столпом стабильности вот этой так называемой крепости России, и во многом благодаря ее усилиям экономику стабилизировали не один раз. Но давление со стороны других участников экономики, то есть его друзей, его других соратников, тоже нарастает. И в буквальном смысле Чемизов, например, говорит о том, что Путин, ты не сможешь воевать при ставке в 21%. Ну, будет больше. В декабре будет больше. ЦБ дал очень явный сигнал, что ставка будет выше. Мы не можем воевать, потому что мы не можем ритмично работать, когда такая стоимость денег. И здесь есть там, условный Ростех, у которого есть точно доступ к дешевым деньгам, бюджетным субсидиям и так далее. У Ростеха есть подрядчики, которые жалуются на то, что он не платит, потому что Ростех получает бюджетную субсидию. Что он с ней делает? Правильно, несет на депозит. А что делает подрядчик для выпуска какой-нибудь необходимой детали для того, чтобы Ростех потом собрал самолет? Подрядчик идет, берет кредит по 23%. Если он входит в реестр компании ОПК, то там стоимость заемных денег будет дешевле, но, тем не менее, оно все равно не бесплатное. То есть Чемизов говорит, ты не сможешь воевать, также воевать по ставке 21%. А что говорит стройка? Мы не сможем строить по такой ставке. Что говорят Путину его ближайшие экономические советники, вот, а именно заместитель главы администрации президента Максим Орешкин? В экономике все хорошо. И если у тебя в экономике все хорошо, то зачем тебе ставка 21%? Все на самом деле нормально, все сбалансируется. Мурлычет Путину в правое ухо Орешкин, а первый вице-премьер Денис Мантуров говорит о том, что реальный сектор сгибается по таким ставкам, и реальный сектор сам доносит это до Путина различными способами. Проблема в том, что каких-то дополнительных бюджетных доходов не ожидается, бизнес не может перехватить денег за рубежом, как это было раньше, и не сможет, скорее всего. Ну и дальше либо действительно экономика замедляется, и рост замедляется, и у Кремля больше нет козыря, что ваши санкции нипочем. Мы можем воевать, мы сильнее вас, дорогой Запад. Потому что экономика замедлится, замедлится выпуск, замедлится рост зарплат. Инфляция еще какое-то время останется высокой, тем самым съедая вот весь этот рост зарплат. Покупательская способность денег будет иной, цены выйдут на новое равновесие. То есть недовольных будет больше, скажется недофинансированность инфраструктуры, потому что она недофинансирована всю дорогу. Да, воевать же надо, все на фронт. Все для фронта, все для победы. А то, что без отопления будет целый город сидеть зимой, ну, издержки Ну, так бывает. Если, мне кажется, грамотно Путину объяснить, что текущая сверхжесткая макроэкономическая политика будет мешать ему реализовывать его геополитические амбиции, и выбор будет между геополитической амбицией, макроэкономической стабильностью, то мне кажется примерно понятно, какой выбор сделает Путин. Потому что геополитика – это что-то большое и важное, а макроэкономика не Набиуллиной единой, как говорится.
У меня один только лирический вопрос в финале остается. Постоянные слушатели и зрители, читатели твои знают, что у тебя есть две компетенции в экономике и в политике, в понимании того, как устроена российская система власти. Ну, слушай, Владимир Путин же никогда не выбирает. Он же вот так по-брежневски говорит: давайте завтра. Если нужно принять какое-то экстравагантное решение, ну хорошо, захватываем Крым, вторгаемся в Украину, да, а с остальным это все технические детали, вы как-нибудь разберитесь. Он же, кажется, не принимает решений такого уровня, тем более предварительно. Постфактум, разбираясь с последствиями, тактически, ну, возможно, что-то, ну, давайте, ну, какая ставка, не ставка. Веришь ты, что перед ним действительно эта дилемма встанет? Не выбирать — это тоже выбор.
Путин действительно великий прокрастинатор, как мы знаем, и изрядно в этом поднаторел. Просто здесь немножко другой момент. И Путин, мне кажется, начав войну в Украине, сам себя загнал в тот угол, когда те или иные решения все-таки придется принимать, по крайней мере, которые касаются вопросов внутренней стабильности и безопасности. Поэтому я не знаю. Я, опять же говорю, я нарочно обостряю текущую дискуссию, прежде всего, потому что мне кажется, что она крайне важна и проходит в очень сильно изменившихся условиях. То есть в этом смысле у нее как бы есть же еще и другой извод, связанный с тем, что эта дискуссия касательно будущего. И аргумент про стабильное развитие – это аргумент про будущее, а аргумент про «ты не можешь воевать», что следует читать, как у нас падает прибыль, что действительно так. Плюс еще изменились же налоговые условия. Государство, помимо прочего, еще соберет какой-то повышенный дивиденд за счет повышения налогов. То есть у нас как бы падает прибыль, говорит бизнес. Это вот выбор между будущим и сиюминутным. Такие выборы Путин делать умеет. Другой вопрос, любит он или не любит, но здесь и Путин меняется, и ситуация меняется. Опять же, совершенно не обязательно решать. Можно позвонить из Кремля и сказать: Эльвира Схибзадовна, вы знаете, вот мы считаем, что ставка должна быть 12%. По крайней мере, люди, знакомые с Набиуллиной, мне говорили, что она будет против такого давления и уступит свою позицию какому-нибудь более сговорчивому потенциальному руководителю. Так ли это или нет, я доподлинно не знаю, но я бы никогда не исключала такого варианта развития событий.
Спасибо большое.
Спасибо.
Это была исследовательница Александра Прокопенко. Если вам понравился этот выпуск, не стесняйтесь, выразите свои чувства. Можно лайком, можно оценкой, это зависит от платформы, на которой вы слушали эпизод. Можно комментарий написать, это в первую очередь полезно для YouTube, для его алгоритмов. Если слушали на Медузе, никаких таких функций нет, мы просто благодарны, что вы скачали приложение или заходите на наш сайт. Кстати, если вы в России, приложение почти обязательная вещь. Ну, конечно, в том случае, если вы хотите получать независимые новости, независимые оценки событий от нашей редакции. Кроме того, как всегда, хочу поблагодарить тех, кто финансово поддерживает наш подкаст и наше издание в целом. Если у вас есть такая возможность, если для вас это безопасно, но вы еще почему-то не переводите деньги Медузе, пожалуйста, подумайте над такой возможностью. Помимо нашей благодарности, у вас будет чувство, может быть, я надеюсь, выполненного долга, долга перед людьми, которые в том числе сейчас живут в России и которым пропаганда внушает свои тезисы, не предлагает никаких разных оценок, не предлагает критически оценить события. А Медуза, как к ней не относись, все-таки всем этим занимается. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Спасибо за внимание и до встречи.